Радио Свобода. Угрожает ли авария транспортного космического корабля «Прогресс» безопасности экипажа МКС и экологии района, где упали обломки корабля? Для чего потребовалось брать под стражу солдата, заявившего о своем похищении 11 лет назад? Почему Стив Джобс ушел в отставку с поста главного исполнительного директора компании Apple? Чем запомнился фильм об Анне Политковской, премьера которого состоялась в Нью-Йорке? Поднимет ли уровень российского футбола приглашение в клуб Анжи камерунской суперзвезды Самуэля Этоо? Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 25 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Алтайские спасатели приступили к поиску обломков космического корабля «Прогресс», который накануне упал на территорию Республики Алтай. По официальной информации, никто из местных жителей от падения обломков ракеты не пострадал. Специалисты предупреждают, что в баках «Прогресса» находилось более 1,5 тонн токсичного топлива, амила и гептила. И если это топливо попадет в почву и в воду, то может негативно отразиться на экологии и состоянии здоровья людей. Эксперты считают, что падение ракеты «Прогресс» напрямую связано с кризисным состоянием российской космической отрасли. Тему продолжает Любовь Чижова.
Запуск космического корабля «Прогресс» был произведен с Байконура накануне вечером. На 325-й секунде полета ракеты-носителя, по предварительным данным, произошло нарушение работы двигательной установки, которое привело к ее аварийному отключению. После этого грузовой корабль рухнул на землю. Это могли наблюдать жители Чойского района Республики Алтай. Один из них, Владимир Фролов, поделился с «Радио Свобода» впечатлениями от увиденного.
Что наблюдали жители, это сильный хлопок в виде взрыва, потрясшего дома, землю, в общем, сначала предполагали, что это землетрясение. Но мы уже к этому как бы привычны. Нам эти фрагменты, они тут проходят коридор, и нам не удивительно. Удивительно было другое, то, что это был один сильный взрыв, больше ничего. Потом уже интернет нам как бы и разъяснял в этом отношении. А у нас сейчас идет просто поиск, ну, очень расхожий с тем, что ищут в интернете. Не так уж это все активно, я не вижу, допустим, там оцеплений, введений чрезвычайных ситуаций, ничего этого нет. Ни одного вертолета, на место нет выезда. Я думаю, что они еще не могут найти точку падения.
По официальной информации, никто из местных жителей, лесозаготовщиков, сборщиков ягод и орехов, которые могли находиться в зоне падения ракеты «Прогресс», не пострадал. Сообщается, что в баках упавшей ракеты находится более 1,5 тонн токсичного топлива – амила и гептила. Часть его сгорела, но оставшаяся часть может попасть в почву и воду, и это весьма негативно скажется на местной экологии и здоровье людей. Об этом говорит руководитель токсичной программы «Гринпис в России» Алексей Киселев.
Я не берусь судить о каких-то токсичных последствиях падения самого и самой железяки, да, вообще все-таки, наверное, не рекомендуют растаскивать их на сувениры по причине возможной радиоактивности самого корпуса ракеты и этой всей начинки. Понятно, да, что если там через много лет это все начнет ржаветь и гнить, то понятно, что последствия будут. Но если мы все обратимся вообще к истории российских запусков ракет, да, и когда в современной России уже перестали засекречивать все, что было в Советском Союзе, как это в Советском Союзе практиковалось, то мы вспомним, да, что топливо этих ракет, скорее всего, является несимметричным диметилгидрозин, в простонародье гептил. И мы-то вспомним, что лет 15 назад активно обсуждался проблема желтых детей на Алтае, то есть гибели детей, которые рождались там желтым светом и так далее, из-за того, что в организм родителей попадали, собственно говоря, вот эти вот остатки несгоревшие гептилы, которые падали на Алтай со ступенями ракет при их запуске. Очевидно, здесь стоит предположить возможность не до конца сгоревший гептил, потому что из того, что мы знаем в СМИ, был взрыв, который был виден за 100 километров от места падения, возможно, взрыв был достаточной силы для того, чтобы все это прогорело. Может быть, нет. Но здесь вот, понимаете, сидя в Москве, очень сложно представлять, что там происходит на месте. Возможно, специалисты МЧС здесь больше ситуации разбираются. Но, опять-таки, недооценивать или там преуменьшать опасность здесь, наверное, неправильно, просто потому, что гептил при всех своих там колоссальных полезных качествах – это токсичное соединение, которое весьма печально может воздействовать на здоровье населения, если оно проникнет в воду, если оно проникнет через почву в грунтовые воды и так далее.
О причинах и последствиях падения на Алтае космического корабля «Прогресс» моей коллеге Валерии Шабаевой рассказал обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
Серийные изделия всегда имеют некую вероятность отказа. Она традиционно была очень низка для ракеты типа «Союз-У». То есть где-то было запущено более 750 и отказало только порядка 20. Нигде в мире вы не найдете ракету с такой надежности, с такой многолетней историей пусков. Это не то, что слетать 30 раз без единой аварии, хотя это тоже, конечно, прекрасно. Это все-таки другое. Тут велик соблазн, естественно, списать это на производственный дефект, на чье-то головотяпство и так далее. Кстати, скорее всего, так оно в итоге и выяснится. Но в производственные дефекты и головотяпство, разумеется, срабатывают там, где утрачен контроль и не выполняются необходимые процедуры. Так что предмет для разбирательства, безусловно, есть.
Скажите, а какие непосредственные последствия будут у этой аварии?
Непосредственных, в общем, по большому счету, не будет. Естественно, запуски «Союза» будут приостановлены до выяснения причин и их устранения, но опыт показывает, что на это порядка месяца уходит. Ничего критичного за это время не произойдет.
Журналист независимого военного обозрения Виктор Мясников считает, что падение ракеты «Прогресс» и все предшествующие ему ЧП, связанные с крушением ракет и спутников, свидетельствуют о том, что российская космическая отрасль находится в кризисе.
Когда спутники идут на нерасчетные орбиты, падают и так далее, и вот уже происходит авария с «Союзом», это на подобное размышление наводит. В управлении все меньше людей, выходцев именно из космического производства, из науки. А все больше людей со стороны и из Министерства обороны, из космических войск и войск ракетчиков стратегического назначения. Здесь нужно понимать, что принципы подходов у военных и у ученых разные. Потом мы многого не знаем, что касается причин аварий. Здесь тоже информация дается очень дозированно и зачастую вызывает даже недоумение те выводы, которые нам представляют. Ну, например, известная история с тем, что разгонный блок загрузили больше тонны лишнего горючего. Вот я не могу в это поверить, потому что все элементы и саму ракетоноситель все взвешивают. Все количество топлива должно быть в определенных количествах сбалансировано с нагрузкой. То есть подобная вещь, когда залили больше, на мой взгляд, просто невозможно. Это любой специалист заметит сразу. А вот то, что перестали по полной программе проводить испытания предварительные всей космической техники, об этом говорят вскользь. Скорее всего, причины могут быть именно в этом. Моральный ущерб очень серьезный, когда вот так один за другим спутники падают, а теперь еще и носитель с «Прогрессом», который шел ни много ни мало на международную станцию, где 6 человек его ждали в космосе. Это, конечно, серьезный удар по престижу страны и по космической отрасли. Сам по себе ущерб, конечно, его вычислить можно, потому что есть стоимость запуска, есть стоимость полезной нагрузки, плюс прибавим к этому стоимость поисковых работ, расследований. Но теперь надо в экстренном порядке, в принципе, готовить другой корабль, другой «Прогресс», ракетоноситель «Прогресс», снова загружать и так далее. И когда по экстренным схемам что-то делается, это всегда выходит дороже.
Это было мнение сотрудника независимого военного обозрения Виктора Мясникова. В связи с падением корабля «Прогресс» российская генпрокуратура организовала проверку космодрома Байконур. Власти Казахстана заявили, что не будут вводить запрет на запуски из Байконура в связи с падением «Прогресса» 24 августа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И мнение еще одного эксперта, Андрея Решетина. Андрей Решетин занимался созданием всех пилотируемых космических кораблей от «Востока» до «Союза». Он готовил и запуск первого спутника, и полет Юрия Гагарина.
Работа станции в том числе рассчитана и на аварийные ситуации, на этот случай в частности. Но «Союз» — это очень надежная система, очень. Авария, по-моему, эта информация более 30 лет назад была аналогичной, похожая. Был случай в пилотируемом варианте, когда летал, в частности, один из моих друзей. Перегрузка была 20 с лишним единиц при входе в атмосферу, представляете? Макаров Олег, дважды герой Советского Союза. Он после этого, кстати, опять летал. Но это было очень давно. Там разобрались с той аварией. Там при переходе со второй на третью ступень был отказ. А система САС, система аварийного спасения, сработала на отделении космического корабля. Отделился космический корабль от носителя и, соответственно, отделился спускаемый аппарат от корабля. То есть вход был такой, баллистический спуск. Ну, там была очень большая перегрузка. То есть это была единственная за все годы пилотируемых полетов любых. То есть они там где-то тоже на границе с Китаем. произошло. Причем они сели на гористую местность, сложная у них ситуация была при посадке, при самом уже приземлении, поскольку аппарат, знаете, так неустойчиво стоял на склоне. Ну, в общем, это целая история.
Это был эксперт в области космической техники Андрей Решетин. С ним беседовала Анастасия Кириленко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Саратове арестован и обвинен в дезертирстве солдат Андрей Попов, который утверждает, что был похищен и находился больше 10 лет в рабстве в Дагестане. Лишь недавно Попову удалось сбежать, и он сам пришел в полицию, чтобы подать заявление о похищении. Правозащитники призывают разобраться во всех обстоятельствах этого дела, а журналисты вспоминают афганскую войну, когда в ситуации, в которой, возможно, оказался Андрей Попов, побывали тысячи советских солдат, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Об истории, которая произошла с Андреем Поповым, стало известно благодаря его близким и активистам Саратовского областного союза солдатских матерей, рассказывает Ольга Бакуткина.
Солдат-срочник Андрей Попов вернулся из армии через 11 лет. Осенью 2000 года он служил в воинской части 14-460 Татищевского района Саратовской области. Был отправлен на строительство объекта, а оказался на кирпичном заводе в Дагестане. 17 августа 30-летний солдат вернулся домой в районный город Ершов. О его состоянии рассказывает родственница Светлана Попова.
Побега, на третий побег он сбежал в Дагестан с кирпичного завода. Он пришел домой к матери. 45-50 лет ему даже оброшен весь, без зубов. Говорит, а вообще худой такой, ну старик.
18 августа Андрей Попов пришел в местную полицию с заявлением о похищении. Был задержан и помещен в следственный изолятор как дезертир. Говорит Светлана Попова.
Мы собираемся оставить его права. Это не он сбежал сам, было похищение. Но мы никак не можем добиться возбуждения этого уголовного дела, понимаете? Мы уже не знаем, куда обращаться.
Ситуацию комментирует председатель Саратовского областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Скорее всего, это заявление у них и не приняли. Или взяли, но рассматривать не стали, заведомо признав парня виновным. Это одно из целой цепи нарушений, которые сегодня допускают должностные лица в отношении Андрея Попова.
Саратовский союз солдатских матерей намерен добиваться освобождения Андрея Попова из-под стражи и настаивает на проведении тщательной проверки его заявления о похищении, причем не местными органами охраны правопорядка. По мнению Лидии Свиридовой, для расследования дела необходимо создание специальной комиссии. По официальной информации Управления МВД по Саратовской области, полиция Ершовского района действует на основании розыскного дела, заведенного в декабре 2000 года, в соответствии с которым Андрей Попов разыскивается как дезертир. Сейчас рассматривается вопрос о передаче его военной прокуратуре.
О ситуации, в которой оказался солдат Андрей Попов, рассказала саратовский корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. Председателя московской хельсинской группы Людмилу Алексееву удивляет поведение правоохранительных органов Саратовской области. Свой взгляд на историю Андрея Попова у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
За 40 лет с лишним работы в военной журналистике мне приходилось не раз сталкиваться с подобными фактами. Первый мой материал был связан с рабством советского солдата, которого взяли в плен в Афганистане. Это еще я в 86-м году этим занимался. Что касается уже периода российской армии, то подобные случаи действительно были. И они были связаны и с Чечней, и с Дагестаном, и с Ингушетией. Что касается этого случая, по той информации, которую мне удалось собрать, то эта ситуация представляется мне крайне мутной. Из дагестанских источников мне достаточно откровенно намекнули, что все не так просто, как пытается преподнести наш главный герой. Там было связано, скажем так, и с любовью, и поначалу с добровольным желанием отлынивать от военной службы, а потом вот так вот вдруг неожиданно все всплыло. Нашего героя, о котором мы сейчас говорим, никто там в Зиндане не держал, никто на привязи не держал. Он перемещался достаточно свободно.
Считает военный обозреватель Виктор Баранец. При этом он арестом вернувшегося домой солдата удивлен так же, как и Людмила Алексеева.
Мудрое решение может быть такое. Если действительно будут доказаны факты содержания его в неволе, будут найдены люди, которые содержали, эти люди, безусловно, и, конечно, будут отвечать по закону. Кстати, я был удивлен, что его сразу взяли под стражу. Если человек сам пришел, сам сказал, ну скажите, какой смысл его там сажать в обезьянник? Достаточно было взять подписку о невыезде и спокойно расспрашивать солдата, не оглашая это дело. Уже то, что сейчас это дело оглашено, позволяет тем людям, которые когда-то его там взяли в плен, позволяет им замывать концы.
О войне в Афганистане в связи с историей Андрея Попова вспоминает и обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина.
Практика осуждения бывших военнопленных за измену родине или за дезертирство началась в Советском Союзе с советско-финской войны. Во время афганской войны у меня в журналистской практике был такой случай, когда мне написал один из таких пленных, осужденных на 8 лет тюрьмы в Советском Союзе. Отсидел он тогда половину срока, и он мне написал, что вот он продолжает сидеть. Я стала заниматься этим делом, звали молодого человека Андрей Матиоц, и очень скоро выяснилось, что даже военная прокуратура в те годы не знала, сколько таких бывших советских пленных в Афганистане сидели по советским тюрьмам, потому что для того, чтобы их дела были подняты, для того, чтобы их освободили, нужен был закон об амнистии. Я не исключаю, что нечто подобное может случиться и сейчас. Применение законодательства постепенно начинает все более и более повторять советскую практику. Вероятно, и в этом случае потребуется закон об амнистии для того, чтобы узнать, сколько же военнопленных сидят по российским тюрьмам.
Обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина провела параллель между судьбой солдата Андрея Попова и судьбами советских военных, попавших в плен в Афганистане и затем осужденных на родине за дезертирство. Виталий Камышев, радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И главная международная новость сегодняшнего дня – Стив Джобс, основатель и главный исполнительный директор корпорации Apple, ушел в отставку. В заявлении Apple, одной из ведущих корпораций разработчиков компьютеров и программного обеспечения, говорится, что Стив Джобс сохраняет за собой должность председателя совета директоров компании. С января этого года 56-летний Джобс находится в бессрочном отпуске по состоянию здоровья. Известно, что ранее он долго лечился от онкологического заболевания. Официально причины отставки Джобса не называются, так же, как его нынешний медицинский диагноз, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Стивен Пол Джобс, которого всегда все просто называли Стив, в письме с просьбой об отставке, направленном в совет директоров корпорации Apple, написал, что, цитата, «сегодня, к сожалению, наступил день, когда я должен уйти, поскольку не в силах более исполнять обязанности руководителя». Конец цитаты. Джобс, которого 4 года назад журнал Fortune назвал самой могущественной личностью в современном бизнесе, считается главной творческой силой и идейным двигателем одной из самых известных и успешных корпораций мира – Apple, которая была основана им на пару с его школьным другом Стивом Возняком в 1976 году. Молодые люди создали один из первых успешных персональных компьютеров в мире под названием Apple One. Джобс неоднократно вспоминал об этом.
Мы со Стивом Возняком начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы много работали, и через 10 лет Apple превратился в 2-миллиардную компанию. За год перед этим мы создали наше лучшее произведение, Macintosh. Тогда мне только исполнилось 30.
В 1981 году Стив Возняк попал в авиакатастрофу и фактически более не участвовал в повседневной работе Apple. В 1985 году сам Джобс из-за внутренних интриг в корпорации был вынужден покинуть Apple, однако в 1997 году вновь возглавил ее, после чего корпорация и стала символом делового успеха и технологической революции. Сегодня общая стоимость Apple оценивается более чем в 340 миллиардов долларов. Стивен Джобс входит в список 50 самых богатых американцев, считается автором или соавтором почти 230 самых разнообразных изобретений, владеет пакетом в 5 миллионов акций Apple, Apple и еще 138 миллионами акций корпорации Walt Disney. До сих пор Стив Джобс получал в Apple символическую зарплату в $1 в год. Теперь, как сказано в официальном заявлении Apple, бывший основатель корпорации будет действующим главой совета директоров, по-прежнему участвующим в разработке новых продуктов Apple и планов развития. Место же главного исполнительного директора занимает отныне бывший операционный директор Тим Кук. Его кандидатуру предложил сам Стив Джобс. Конкретно о причинах отставки ни сам Джобс, ни корпорация ничего не сообщают, однако здоровье Джобса уже несколько лет является предметом обсуждения в СМИ. В 2003 году у него нашли рак поджелудочной железы, который сперва казался неизлечимым, однако потом врачи установили, что главу Apple можно было прооперировать. После он сам рассказывал.
Мысль о том, что я скоро умру, стала одним из самых действенных способов, чтобы начать принимать правильные жизненные решения, так как почти все, что казалось важным, ожидания от окружающего мира, честолюбие, страх попасть в неловкое положение или потерпеть неудачу, все это отодвинулось на задний план перед лицом смерти. Когда врачи начали рассматривать раковые клетки под микроскопом, они внезапно разом громко закричали, потому что выяснилось, что это крайне редкая форма рака поджелудочной железы, с которой можно справиться хирургическим путем. Теперь операция прошла, и я здоров. Это был момент, когда я был ближе всего к смерти, и, как я надеюсь, не ближе, чем в ближайшие несколько десятков лет. Никто не хочет умереть. Даже люди, которые мечтают попасть на небеса, не хотят умереть, чтобы оказаться там побыстрее. И все-таки смерть — это то, что ждет всех нас. Еще никому не удалось ее обмануть. И это правильно. Возможно, смерть — это одно из лучших изобретений бытия. Смерть — это сотрудник, агент жизни по делам перемен. Она подчищает все старое, чтобы расчистить путь новому.
Однако в январе 2009 года Стивен Джобс надолго взял отпуск по состоянию здоровья, на этот раз из-за обнаруженного рака печени. Новая операция, с его слов, также прошла успешно, и он вернулся к работе. Но с января этого года Джобс опять находился в отпуске по медицинским причинам. Появившись на публике всего два раза на презентации iPad 2 и на конференции для разработчиков корпорации. Официально его нынешний диагноз неизвестен. Акционеры, инвесторы, потребители и поклонники продукции Apple во всем мире восприняли новость об уходе Джобса в отставку по-разному. Вот что сказал один из жителей Токио. «Самая привлекательная черта Apple – это то, что они все время создают что-то новенькое. Боюсь, что теперь этот процесс может замедлиться». Аналитики считают, что теперь перед корпорацией Apple стоит главная задача – убедить мир в том, что она способна создавать новые революционные технические новинки и без участия Стива Джобса. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главные темы дня.
Россия без наркотиков. Лев Левинсон против Евгения Ройзмана.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов. Абхазия за день до развязки.
В блогах свободы.
Журналист Людмила Телень. Отец Евгений Хасис не выйдет на свободу.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Петербурге полиция пресекла несанкционированные акции националистов. Есть задержанные. Несколько десятков человек пытались проследовать по Московскому проспекту в Петербурге с призывами «Русские вперед!». Из Ливии поступает сообщение, что повстанцы обнаружили место, где скрывается Муаммар Каддафи, и ведут бои с подразделениями, верными режиму. Достоверных подтверждений этой информации пока нет. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что ООН должна незамедлительно содействовать размораживанию банковских счетов ливийского правительства. Это позволит новым властям стабилизировать положение в стране после краха режима Муаммара Каддафи. Тверской суд Москвы отказался вызвать главу МВД России Рашида Нургалиева в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Отклонены также ходатайство защиты о вызове в суд начальника главного управления МВД Владимира Колокольцева и Виктора Бирюкова, возглавлявшего тогда пресс-службу ГУВД, сообщает Интерфакс. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Роскосмосу усилить контроль за производством космических аппаратов после падения грузового корабля «Прогресс». По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения работы двигательной установки. Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок содержания под стражей подозреваемому в организации убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году. Следующее заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, пройдет 26 августа. В Белоруссии закрыто уголовное дело против лидера оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Он обвинялся в организации массовых беспорядков в декабре прошлого года. Абхазия готова к проведению внеочередных президентских выборов, намеченных на 26 августа.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Слушание об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, которого Следственный комитет России считает организатором убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, отложены до 26 сентября. Об этом просила защита Павлюченкова, который надеется собрать доказательства, подтверждающие, что он не помешает ходу расследования, если останется на свободе. Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. По итогам судебного разбирательства, которое спустя два года состоялось в связи с этим убийством, все подсудимые были оправданы присяжными. Дмитрий Павлюченков, которого теперь следствие называет организатором преступления, в том процессе выступал в качестве ключевого свидетеля обвинения, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Решение вопроса об избрании меры пресечения для бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова откладывается. Его адвокат Тамара Кучма просила суд предоставить время для сбора документов, свидетельствующих о состоянии здоровья и составе семьи подзащитного. В перерыве судебного заседания она рассказывала журналистам, что на Павлюченкова постоянно оказывалось давление. Ему угрожали, требуя держать язык за зубами, и даже избили в декабре 2006 года. После чего, по словам адвоката, Павлюченков получил инвалидность. Судья Артур Карпов ходатайство защиты, просивший дополнительного времени, удовлетворил и, не вынося решения об аресте, продлил срок задержания Павлюченкова до 72 часов, поясняет руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.
Принятие судом решения об аресте означает, что вот состоялся юридический акт, которым признается, что существует основание для ареста и что в какой-то мере уже доказано, что совершено деяние. Суд по ходатайству какой-либо стороны может продлить срок задержания, еще не принимая решение об аресте. Он еще должен убедиться в том, что есть такие доказательства. Фактически лишение свободы состоялось, но только это еще вот по серьезности, это еще не тот акт, который принимается судьей. У нас еще такая практика установилась, если суд принимает решение об аресте, то очень высокая вероятность того, что он потом будет осужден к лишению свободы.
По версии Следственного комитета, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию убийства Анны Политковской. Для того, чтобы выполнить этот заказ, он создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых и другие лица. После чего Павлюченков, который в то время возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением, поручил своим подчиненным организовать наблюдение за Анной Политковской. Его интересовали маршруты и время ежедневных передвижений журналистки по городу. Именно Павлюченков, как утверждает в Следственном комитете, приобрел оружие, разработал планы и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Павлюченков, считает следствие, передал оружие и информацию о передвижении Анны Политковской Рустаму Махмудову, который и убил журналистку 7 октября 2006 года, после чего скрылся. Задержать и добиться его ареста следствие смогло лишь в конце мая этого года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Нью-Йорке прошла мировая премьера документального фильма Марины Голдовской «Горький вкус свободы». В основе этого фильма съемки с участием Анны Политковской за почти полтора десятилетия. С Мариной Голдовской беседовал обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев.
Она объясняет, как она попала на войну. Она говорит, что это произошло совершенно случайно. Она просто занималась социальной проблематикой. И поэтому, так или иначе, она столкнулась с проблемой беженцев. Об этом рассказывает Светлана Танушкина, как первый раз Аня пришла к ней и сказала: я хочу написать статью о том, как вот 1 сентября, это было перед 1 сентября, чеченский ребенок идет с букетом цветов в московскую школу.
И год это был?
И год это был 95-й. Она работала тогда в общей газете, Аня. Вот. И она хотела написать такую статью, но фигушки, не получилось, потому что вышел приказ Лужкова, что в школу могут идти только дети, у которых родители имеют разрешение на проживание. Поэтому чеченские дети в школу не пошли. Ну, может быть, не все, но частично. И для Ани это был ужасный шок. Она не могла понять, как это можно не пустить ребенка в школу, не взять ребенка в школу. И она начала заниматься этой темой сначала. А потом ее послала газета, когда началась Вторая Чеченская война, ее газета послала в Чечню по причине того, что нужно было какую-то социальную такую проблематику о том, как живут беженцы в лагерях, вот что-то в таком духе. И она поехала первый раз, и потом у нее уже стали налаживаться там контакты в Чечне. Она рассказывает, она говорит, что я не могла и не ехать туда, хотя было очень страшно. Я, говорит, боюсь всего, что стреляет и взрывается. Мне было, конечно, очень страшно, но я поехала, потому что другого выхода не было. У меня уже были какие-то налаженные контакты с людьми там. Я знала, куда мне ехать, к кому мне идти, кто мне может дать информацию, с кем можно поговорить и как можно поговорить с людьми, с селами. Она говорит, я хорошо знала уже это место к тому времени, когда пришло время заниматься уже войной прямую. Но я, естественно, делала картину, как вы понимаете. Я делала картину для российского зрителя, потому что, ну, кому как не ему, это должно быть интересно. Я надеюсь, может быть, я наивный человек, но я надеюсь, что ее покажут по телевидению. И когда я снимала, начиная с 91-го года, я никак не думала, что я сделаю картину про Аню. Я снимала многих разных людей. Я никак не думала, что будет картина про нее. Но когда ее убили, то, естественно, мне позвонили ее дети. Вы сделаете картину про маму? Я говорю, ребята, обязательно, только дайте прийти в себя, это просто... А потом пошли картины одна за другой, правильно. Было очень много картин, и все они делали из нее железную леди. Про то, каким она была хорошим журналистом или там хорошим, или... Ну, в основном, конечно, все говорили о том, что хорошим. Она действительно была прекрасна. Но говорили о ее правозащитной деятельности, о ее... В основном о ее репортаже, репортерской работе, как журналиста.
С автором документального фильма «Горький вкус свободы» Мариной Голдовской побеседовал обозреватель «Свободы» Юрий Васильев.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реально ли процветание Северного Кавказа, обещанное кремлевскими политтехнологами? Об этом спорят политолог Сергей Арутюнов и независимый журналист Надира Исаева.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы» – итоговый выпуск. Четверг, 25 августа. В новом учебном году существенно сократится число средних школ. Закрылись не менее 1000 из них. В первую очередь, это сельские, так называемые малокомплектные школы. Может стать меньше и высших учебных заведений. Премьер-министр Владимир Путин на днях на встрече с ректорами предложил ликвидировать непопулярные вузы. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сокращение количества образовательных учреждений идет уже не первый год. У заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина вызывает тревогу сама тенденция, особенно четко наметившаяся в последние несколько лет.
Я хочу напомнить, что за послесоветский период в России закрыто 20 300 школ с 95 по 2011 годы. Причем большинство школ закрыто не как многие думают в лихие 90-е, а большинство школ закрыто в точные 2000-е годы. И в особенности процесс закрытия школ ускорился во второй половине этого самого десятилетия в связи с тем, что школа переходит на подушевое финансирование и так называемую отраслевую систему оплаты труда. Закрываются преимущественно небольшие школы, в основном в селе, но отчасти и в городах тоже. При этом никто не думал о том, действительно ли в небольшой школе качество образования хуже, чем в большой. Нам говорят, что по определению в большой школе образование лучше. Совершенно не факт. Например, Петербургский академический лицей, руководимый Жерасом Алферовым. Нобелевским лауреатом. Кто осмелится сказать, что там плохое образование? Оно наоборот там не элитарное, а элитное, то есть очень высокого качества. Мало того, есть специальные американские исследования по так называемой однокомнатной школе, и американцы полагают, что качество образования в небольшой школе даже выше, чем в обычной, за счет того, что здесь происходит взаимное обучение детьми друг друга, и дети выступают не только в роли учеников, но и в роли учителя. Известна же старая формула: если хочешь чему-нибудь научиться, начни учить других.
Наибольшее число малокомплектных школ находится в Татарстане, Башкирии, Пензенской, Тульской и Ульяновской областях. Не лучше обстоят дела и на Урале. Специалистов особенно беспокоит закрытие сельских школ. Они считают, что, по сути, речь идет о продолжении программы по ликвидации неперспективных деревень. И государство таким образом поощряет миграцию сельского и провинциального населения в мегаполисы. Закрытие школ на селе может иметь серьезные как социальные, так и культурные последствия, считает депутат Государственной Думы Олег Смолин.
Я категорический противник закрытия сельских школ. Я провел свое детство в селе. Мои родители – сельские учителя. И я берусь утверждать, что, может быть, лучшие годы мои родители провели в этом самом селе, и что уже тогда школа превратилась в тот самый социокультурный центр, о котором сейчас говорят как о великой инновации.
В Министерстве образования и науки говорят, что вопрос о закрытии школ решается в регионах, а вот что касается высших учебных заведений, то это уже ответственность федеральных ведомств. В среду на встрече с ректорами ведущих вузов страны премьер-министр Путин сказал, что в российской сфере образования есть проблемы, которые нужно решать, однако отечественное образование сохранило основные конкурентные преимущества. Подтверждением тому, по словам Путина, является утечка мозгов. В то же время глава правительства предложил ликвидировать непопулярные вузы. Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин считает, что власть унижает специалистов и делает ряд профессий непопулярными у молодежи.
Прежде чем ликвидировать непопулярные вузы, нужно выяснить, почему они непопулярны. И вот я хотел бы заметить, что, как правило, те вузы, которые набирают ребят с низкими баллами ЕГЭ, это вузы педагогические, инженерные, сельскохозяйственные. Ну, конечно, государственная политика у нас построена предельно логично. Сначала мы опускаем инженера ниже райкинского уровня. Не секрет, что в обрабатывающей промышленности средняя заработная плата в 2,5 раза ниже, чем на добывающей. Затем мы опускаем учителя. Он обычно занимает у нас вместе с профессором на пару 3-е место снизу по оплате труда. Затем мы опускаем крестьянина, который у нас занимает обычно 3-е место по оплате труда. А теперь мы предлагаем наказать вузы за то, что государство проводит такую политику. Это политика двойного кнута. Праздником тут и не пахнет. Мне кажется, что сначала, прежде чем ликвидировать непопулярные вузы, нужно ликвидировать непопулярную политику правительства в области заработной платы, промышленную политику и образовательную политику, которая приводит к таким последствиям. Создайте людям нормальные условия для работы, и промышленность будет помогать образованию. Обеспечьте нормальный уровень заработной платы интеллигенции, и вы увидите, что в педагогические вузы, в медицинские вузы, в вузы культуры пойдут ребята с высокими баллами. Это очередная ошибка в рамках системной ошибки. Системной ошибкой является такая политика заработной платы, которая ниже всего ценит самый важный для общества труд.
За неделю до начала учебного года остается масса вопросов по поводу зарплат учителей и профессоров. Даже в благополучном столичном регионе это не способствует праздничному настроению накануне Дня знаний. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 25 августа. Известный писатель Рубен Гальего, лауреат премии «Русский букер», попал в больницу после несчастья, случившегося с ним в вашингтонском метро. В интернете сейчас идет сбор подписей за присуждение Рубену Гальего премии «Русский букер десятилетия». Тему продолжает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Рубен Давид Гонсалес Гальего, внук покойного генерального секретаря Коммунистической партии народов Испании Игнасио Гальего. Он родился с тяжелой формой детского церебрального паралича. Его мать была уверена, что ребенок умер. Рубен вырос в советских детских домах для инвалидов и домах престарелых. Он закончил Новочеркасский торгово-экономический техникум, работал программистом. В 2001 году воссоединился в Праге с матерью, сотрудницей «Радио Свобода» Авророй Гальего, и остался в Европе. Он жил в Германии, затем переехал в США. В 2003 году его автобиографическая проза «Белое на черном», написанная по-русски, была удостоена литературной премии «Русский букер». Книга переведена и издана на английском, французском и ряде других иностранных языков. 16 августа с Рубеном Гальего случилось в Вашингтоне страшное несчастье. Рассказывает его жена Катерина Лев.
Ну, меня там не было. Я только могу как бы составить из кусочков, что я поняла. Я запросила отчет от метро, и в отчете от метро написано, что он пытался сесть в последний вагон. Последний вагон как-то или зацепил, или ударил подножку коляски. Вчера мы смотрели на коляску, и там действительно лев вырубил подножки, совершенно разворочен. Да, и его вытащили с платформы просто пассажиры, даже прежде чем полиция пришла.
И будто бы коляска на него свалилась.
Свалилась. У него свалилась коляска, которая весит 100 килограмм, а он сам весит 40 с чем-то.
Рубен Гальего получил тяжелую травму черепа, закрытые множественные переломы ног и лицевых костей. Он остается в больнице.
Жизнь не опасности, но он бредит очень сильно, ему очень больно. Врачи говорят, что бред в его состоянии – это нормально, что он все-таки перенес операцию на голове. Но он просится домой, он хочет, чтобы я взяла его домой, а я, конечно, не могу в его состоянии, потому что у него еще сломана нога, у него еще заживают кости лица, у него не вытащены железные эти скрепки из шва на голове. Я не могу его брать домой такой, как он сейчас. Конечно, ему было бы лучше, если бы я там с ним сидела все время, но у меня работа и ребенок наш с ним.
«Живой журнал» отозвался на беду предложением присудить Рубену Гальего премию «Русский букер десятилетия», чтобы помочь ему в тяжелой ситуации. Но Катерина Лев оценила инициативу неоднозначно.
Я в литературе ничего не понимаю, но зная Рубена, я могу сказать, что он бы отнесся к этому с подозрением. Уж очень это похоже на то, что ему хотят присудить эту премию за то, что он упал. Он сейчас, конечно, не воспримет, потому что он воспринимает только свою вот реальность, которая вокруг него, и никто не всегда. Но когда он проснется, я не знаю, как он это воспринимает. Вы хотели узнать мое мнение, так и есть. Просто он хочет, чтобы ему присуждали премию за литературу, а не за то, что он упал.
С супругой писателя Рубена Гальего Катериной Лев побеседовал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов. В Ливии сегодня продолжались бои. В последние часы перед первым выходом этого выпуска программы «Время свободы» в эфир поступали сообщения о том, что повстанцам, возможно, удалось обнаружить и окружить место, где скрывается Муаммар Каддафи, один из его сыновей. Но очевидно, что режим Каддафи уже пал, и теперь наблюдатели задаются вопросом о том, что ждет Ливию в будущем. С публикациями на эту тему в британских газетах вас познакомит лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Первые полосы британских газет заполнены анализом событий в Ливии и ее будущего. Газета «Таймс» отмечает в редакционной статье, что своими успехами ливийские повстанцы в значительной мере обязаны британскому спецназу САС, скрытно действующему в их рядах. Правда, его контингент не превышает 30 бойцов, и он действует в сотрудничестве со специальными силами Катара – также присутствующими на передовой линии противостояния силам Каддафи. Британский спецназ, пишет «Таймс», занимается также координацией ударов авиации НАТО и сбором информации. Британское присутствие в Ливии, пишет издание, пытаются сохранить в тайне, но присутствие катарских военнослужащих практически не скрывается. «Таймс» опубликовала также обширную статью Малкома Ривкинда, в которой бывший британский министр обороны и иностранных дел подчеркивает фундаментальное отличие ситуации в Ливии от положения в Ираке после падения режима Саддама Хусейна. Прогнозируя будущее Ливии, он пишет, что тот хаос, который воцарился в Ираке после его оккупации, был вызван унижением от иностранного присутствия. Ливийцы сами освободили свою страну, и сейчас у них есть новое правительство, которое возьмет власть в течение нескольких дней и будет признано абсолютно легитимным собственным народом, отмечает Малком Ривкинд. Газета «Гардиан» цитирует министра обороны Великобритании Лиэма Фокса, который критикует правительство Южноафриканской республики за отказ разморозить активы режима Каддафи $1.5 миллиарда, которые, по словам британского министра, могли бы быть потрачены на гуманитарную помощь ливийской оппозиции. Газета считает, что отказ ЮАР связан с позицией Африканского союза, отказавшегося признать Национальный переходный совет в качестве легитимного правительства Ливии. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк выразил уверенность в падении режима Каддафи в самое ближайшее время.
Мы стали свидетелями агонии режима Каддафи в Ливии. Пока неизвестно, сколько времени займет его окончательное падение. Мы наблюдаем за народным ликованием на территории захваченной резиденции Каддафи. Совершенно очевидно, что народ Ливии решительно отвергает этот режим. Каддафи уже утратил контроль за большей частью столицы и значительными районами страны. Настало время для него распрощаться с иллюзиями и признать, что ему не удастся вернуть контроль над страной и приказать своим силам прекратить сопротивление. Это то, что сейчас необходимо сделать. Мы приветствуем заявление Национального переходного совета, в котором абсолютно адекватно оценивается ситуация и указывается на необходимость участия в политическом процессе временного правительства для определения будущего Ливии. Мы также приветствуем его намерение направить в Триполи своего официального представителя или министра.
Однако газета Daily Telegraph не без пессимизма пишет о возможном будущем Ливии. Она обеспокоена политической сущностью правительства, которое может прийти на смену режиму Каддафи. «Не следует обольщаться расцветом демократии после падения Каддафи», пишет газета. «В стране широко распространена культура мести, и слишком много людей уже сейчас задумываются о том, чтобы отомстить за унижение и репрессии. Структура власти в Ливии разрушена, однако в стране нет политического механизма для ее восстановления. Риск надвигающегося хаоса, считает Daily Telegraph, реально существует». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 августа. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня стало известно, что звезда мирового футбола камерунец Самюэль Этоо подписал контракт о переходе в махачкалинский клуб «Анжи», став самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Этоо, обладатель Кубка Лиги Чемпионов в составе «Барселоны» и «Интера», многих других почетных титулов, об этом и других последних громких приобретениях «Анжи» мы беседуем со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Покупка Этоо стала третьим громким приобретением для «Анжи» после Роберта Карлоса и Юрия Жиркова. Вы видите вот в селекционной политике руководства «Анжи» какую-то логику?
Ну, в общем, логика, конечно, ясна, на мой взгляд. Просто привлечение всех игроков с громкими именами, каких только можно найти. К сожалению, здесь приходится ставить их в один ряд, а этого бы не хотелось, потому что в отношении Роберта Карлоса, понятно, он великий игрок, но ему уже 37 лет, он заканчивает карьеру, причем уже не первый год, но играл в Турции, и теперь вот почему бы не заработать денег в России. Но получается, что, в принципе, точно так же мы должны относиться и к Юрию Жиркову, что самое обидное для поклонников российской сборной, и к Самуэлю Этоо. То есть это означает, что оба игрока, и Жирков, и Этоо, видимо, себя в европейском футболе уже не видят. И тоже, хотя они, естественно, моложе Роберта Карлоса, возможно, приходят к выводу, что их такая активная, что ли, наиболее активная карьера подходит к концу. И это, конечно, печально.
Но в результате можно ли ожидать, что мы увидим в российском футболе еще один, если можно так выразиться, суперклуб?
Нет, я думаю, это в данном случае не имеет отношения к этим переходам. Это просто такая дорогостоящая и мощная пиар-акция, пиар-компания, можно сказать. Потому что «Анжи» сейчас совершенно не напоминает клуб, который хочет действительно, ну, что называется, строиться. Строить себя по подобию действительно больших клубов, чтобы вот так всерьез и надолго войти в элиту, ну, сперва, видимо, российского, потом европейского футбола. Нет, это сейчас совершенно не чувствуется. Покупка игроков, ну и, собственно, все, и больше ничего, никакого там строительства стадиона, хотя, по идее, логично было бы с этого начинать строительство клуба. Команда живет в Москве, ездит в Махачкалу только на игры. Вокруг этой команды без конца, чуть ли не вокруг каждого ее матча, ходят какие-то пересуды, кривотолки. Так что, Андрей, до
такого понятия, как суперклуб, здесь очень и очень далеко, и я думаю, что оно просто недостижимо.
И давайте вернемся в заключение к тому, с чего мы начали этот разговор. Вы говорили о том, что игроки, которые приехали, вот эти именитые игроки, такие как Роберто Карлос и Самуэль Этоо, они приехали, судя по всему, доигрывать, заканчивать свою карьеру, или, по крайней мере, они не видят какого-то большого продолжения для своих спортивных карьер. Но все-таки появление таких звезд, как Роберто Карлос и Самуэль Этоо в российском футболе, это хорошо или плохо для российского футбола вот в такой ситуации, в таком контексте, о котором мы говорили?
Нет, ну для российского футбола это, естественно, хорошо. У нас, слава богу, не каждый раз появляются такие игроки, как Роберто Карлос, каких только у него титулов нет, и чемпион мира, там, и победитель Лиги чемпионов, да и Самуэль Этоо тоже, естественно, очень заслуженный игрок. Для российского футбола, для российского болельщика, зрителя, конечно, это хорошо, конечно, это интересно. В конце концов, все футболисты российского чемпионата могут записываться на курсы к Роберто Карлосу, например, как выполнять штрафные удары. Я думаю, что пользу это все равно приносит. То, что это не поднимет российский футбол на новый уровень, приход таких игроков, да, это совершенно понятно. Поэтому вот я и говорю, что разговоры там о суперклубах и о каких-то достижениях вести не надо. Мы понимаем, что Анжи с Роберто Карлосом и Этоо в составе не выиграет Лигу чемпионов, потому что сейчас другие там правят бал в европейском футболе, другие игроки, которые, естественно, на данный момент выше уровнем, чем новобранцы Анжи. Но в целом, естественно, для российского футбола, для молодых игроков, которые рядом с этими звездами находятся, это все очень полезно. Но еще, конечно, хотелось бы, чтобы руководители Анжи, ну, скажем так, побольше эксплуатировали этих своих звезд, за которых заплачены сумасшедшие деньги и которым платятся сумасшедшие деньги, ведь Этоо просто-напросто стал сейчас самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 20,5 миллионов евро в год чистыми. Поэтому вот хотелось бы, чтобы руководство их каким-то образом, как я уже сказал, поэксплуатировало. Ну, в частности, чтобы они проводили мастер-классы, там, я не знаю, встречались с детьми, посещали школы футбольные, например, интернаты. Ну, чтобы все это выходило за рамки просто вот участия в матчах чемпионата страны. Ну, если есть это в планах у руководства Анжи, ну, значит, это будет хорошо, значит, это будет полезно. Если нет, ну значит, нет, на нет и суда нет, как говорится.
Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен...
Основатель шведского мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрат...
Ответственность за обстрел взял на себя...
Он должен прекратить выступать с бредовыми...
Уоррен Хаджич заявил, что не признает...
В ряде районов Триполи присутствуют натовские
баны... Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на протяжении этих лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».